Представьте себе такую, ну, почти идеальную картину. Вы работаете удаленно из солнечной Испании. Утром кофе на балконе, вид на море, открываете ноутбук.
Идеально.
Да. Но вот где-то в глубине сознания есть такое, знаете, небольшое беспокойство. И оно не про качество интернета, а про то, не создает ли вот эта моя работа из дома какие-то гигантские проблемы для моего работодателя. Ну, где-нибудь там в Берлине или Сан-Франциско.
Именно. Это, наверное, самый частый вопрос на всех форумах цифровых кочевников. Ребята, а я случайно не подставляю своего босса? И этот страх, надо сказать, имеет под собой вполне реальные основания.
Вот об этом мы сегодня и поговорим. Мы погружаемся в один из главных рисков для удаленщиков и их компаний, а именно в возможность случайно создать то, что на сухом юридическом языке называется «постоянное представительство».
Или по-испански «establecimiento permanente».
Да, у нас есть подробный разбор этой темы. Статья «Асьенда усилит контроль за иностранными удаленщиками». И наша задача разобраться, почему испанская налоговая, та самая «Асьенда», вдруг так этим заинтересовалась. Что изменилось? И главное, как себя защитить?
И давайте сразу обозначим ставки. Вот это постоянное представительство – это ведь не просто дополнительная какая-то формальность.
Не просто лишняя бумажка.
Совершенно. Это значит, что иностранная компания вдруг, ну, она становится обязана платить корпоративный налог в Испании, подавать здесь отчетность, нанимать налогового представителя.
То есть ее, по сути, принудительно регистрируют в Испании?
Да, со всеми вытекающими финансовыми и административными последствиями. Это очень серьезно.
Хорошо, тогда главный вопрос. Почему именно сейчас? Удаленщики же были в Испании и 5, и 10 лет назад. Что случилось?
А случилось то, что изменился глобальный, так сказать, свод правил. Есть такой ориентир для налоговых служб по всему миру, включая Испанию, модельная конвенция ОСР.
Организация экономического сотрудничества и развития.
Да. Это, можно сказать, их налоговая Библия. И вот совсем недавно, в конце 2025 года, в эту Библию добавили новую главу.
Которая как раз про удаленку.
Именно. Которая напрямую касается работы из дома.
Понятно. То есть появился официальное толкование для вот этой новой реальности. И что же там такого уточнили?
Ну, они ввели несколько очень практичных критериев. Первый и самый известный – это правило 50%.
Звучит просто.
Да. Если сотрудник работает из дома в Испании меньше половины своего рабочего времени, ну, в течение любого года, то его жилье, как правило, проблем не создает. Считается, что этого мало, чтобы стать постоянным местом ведения бизнеса компании.
То есть это такая линия безопасности. Работаешь из Испании, скажем, 4 месяца в году, спишь спокойно. Работаешь 7, включается сигнализация.
Отличная аналогия. Именно эта сигнализация. Но, что важно, это не приговор. И вот это ключевой момент. Превышение порога в 50% не означает, что представительство создано автоматически.
А что тогда?
А это значит, что налоговый инспектор достает лупу и начинает задавать более глубокие вопросы. И этих вопросов, по сути, два.
Так, интересно. И что же это за вопросы?
Вопрос номер один. Есть ли у этой работы из Испании какая-то коммерческая причина для самой компании? Или сотрудник переехал туда, ну, чисто по личным мотивам? Солнце, семья, что угодно.
Ага.
То есть одно дело, если компания его отправила в Испанию развивать местный рынок. И совсем другое, если он просто сказал «я хочу жить в Валенсии». И ему ответили «окей, работай оттуда».
Ясно. А второй вопрос?
Второй, и он, пожалуй, даже важнее. Находится ли домашний офис сотрудника в распоряжении компании?
В распоряжении это как?
Это юридический термин. Он означает, что компания как-то контролирует это пространство. Например, оплачивает аренду этой квартиры или даже ее части.
Или требует, чтобы сотрудник работал именно оттуда, запрещая, скажем, ходить в коворкинг.
Понятно. То есть если это просто личная квартира сотрудника, за которую он сам платит, то доказать, что это место бизнеса, почти невозможно.
Именно. Налоговый будет крайне-крайне сложно.
И тут, конечно, нельзя не вспомнить, что вот эти 183 дня, то есть примерно 50% года, они же и самого сотрудника делают налоговым резидентом Испании. Получается, это как бы два поезда, которые уходят с одной станции в одно время?
Совершенно верно. Один поезд – это личные налоги человека, второй – потенциальные налоги его компании. И запускает их один и тот же фактор – долгое пребывание в стране. Хорошо, с глобальными правилами разобрались. Но одно дело международные рекомендации, а другое, как их трактуют на местах. Как на это смотрит сама Испания?
И на это есть довольно четкий ответ. Еще в 2022 году Главное налоговое управление Испании выпустило официальное разъяснение, документ V-066-22. И он, по сути, дает зеленый свет большинству классических удаленщиков.
О, это хорошие новости. И что там за условия?
Там говорится, что иностранная компания не создает представительство, если выполняются два условия. Первое. Сотрудник работает из своего личного пространства.
То есть из своей квартиры дома.
Да, хоть из библиотеки. Главное, чтобы компания это место никак не оплачивала и не контролировала. И второе. Это критически важно.
Что же?
Сотрудник не имеет полномочий заключать контракты или вести коммерческие переговоры от имени компании.
То есть, если я, допустим, программист, сижу в своей квартире в Малаге, просто пишу код, а все контракты с клиентами подписывает мой босс в главном офисе в Мюнхене, то я в безопасности?
Именно так, вы отлично сформулировали. Самый простой способ это понять – это разделить риск на две категории. Первое – это риск фиксированного места. Он есть, если компания арендует вам офис. Или даже стол в коворкинге.
А если я сам плачу за свою квартиру?
То этого риска нет. А вторая категория – это риск зависимого агента.
Звучит как что-то из шпионского фильма.
Ну да, но на деле все проще. Вы становитесь таким агентом, если у вас есть полномочия ставить подпись на контрактах, принимать какие-то юридически обязывающие решения от имени компании.
А если я просто код пишу или дизайн рисую?
То вы не агент. Вся ваша работа носит, как говорят юристы, вспомогательный или подготовительный характер. А все коммерческие решения принимаются за пределами Испании.
Получается, все упирается в одно слово. Полномочия. Как только у тебя появляется право подписывать контракты, все, правила игры меняются.
Абсолютно. Это и есть та самая красная черта. Давайте вот представим. Анна, разработчик из немецкой IT-компании, переехала в Аликанте. Она просто пишет код. Риск для ее компании нулевой.
Угу.
Но вот через год Анна, ну, для солидности, пишет у себя в LinkedIn «глава по развитию в Испании». Это уже проблема.
О, хороший вопрос. Казалось бы, просто строчка в профиле.
А для налоговой это уже желтый флажок. Сам по себе титул, конечно, ничего не доказывает, но он привлекает внимание. А если эта Анна еще и начнет встречаться с испанскими клиентами, обсуждать условия, даже ничего не подписывая...
Просто готовить почву для сделки.
Да, которую потом закроют в Германии. Вот тут мы уже начинаем двигаться по шкале риска из зеленой зоны в желтую.
Кстати, про шкалу риска, ведь это не черно-белая история. В нашем источнике как раз есть отличная визуализация, почти как шкала угрозы.
Да, давайте по ней пройдемся. Низкий риск, зеленая зона. Это вот как раз 90% случаев. Вы работаете из своей личной квартиры, выполняете чисто техническую работу, без коммерческих полномочий. Это безопасно.
Дальше идет средний риск, желтая зона. Это вот как раз наша Анна. Проводит в Испании больше половины времени и начинает активно общаться с местными клиентами. Или, скажем, компания указывает ее испанский телефон как контактное для региона. Это уже требует внимания.
Совершенно верно. Затем высокий риск, оранжевая, а то и красная зона. Тут все очевидно. Компания арендует для сотрудника офис, он регулярно подписывает контракты или, что еще хуже, компания открывает корпоративный счет в Испании.
Это уже прямое нарушение всех правил.
Да. И, наконец, вершина – критический риск.
Это когда удаленный сотрудник не просто работник, а владелец компании.
Точно. Владелец или генеральный директор. И все ключевые решения он принимает, по сути, со своей виллы на побережье. Это почти стопроцентная гарантия проблем.
Звучит, конечно, пугающе, но ведь есть и способы защиты.
Есть. И хорошая новость в том, что можно выстроить такой защитный брандмауэр из 5 ключевых элементов.
Отлично. Давайте разберем эту стратегию. Что на первом уровне?
Первый и самый главный – юридический. Это ваш трудовой договор. В него нужно обязательно добавить такой золотой пункт, который прямо говорит: сотрудник не имеет полномочий вести переговоры или заключать контракты от имени компании.
Подождите, неужели одна единственная фраза в контракте может так сильно помочь? Звучит слишком просто.
Это не панацея, но это фундамент вашей защиты. В любом споре с налоговой это будет ваш первый и самый весомый аргумент. Вы показываете, что изначально четко разграничили полномочия.
Хорошо, первый уровень – юридическая стена. Что дальше?
Второй уровень – операционный, чтобы слова в договоре не расходились с делом. Вся коммерческая деятельность, переговоры, утверждение сделок – все это должно физически происходить и документироваться в головном офисе.
А сотрудник в Испании – только исполнитель.
Именно. Третий уровень – информационный.
Это как?
Никогда и нигде, ни на сайте, ни в документах, ни в подписях в почте не должен фигурировать испанский адрес сотрудника как официальный.
Кажется мелочью.
А для налогового инспектора это может стать зацепкой. Всегда используем только юридический адрес в стране регистрации.
Четвертый уровень, я так понимаю, финансовый.
Точно. Компания не должна открывать корпоративные счета в испанских банках. При этом личный счет сотрудника в испанском банке, куда он получает зарплату, это абсолютно нормально, это его личные финансы.
И пятый, самый важный, особенно для того самого владельца на вилле.
Документальный. Это создание бумажного следа, который доказывает, где находится реальный центр управления компанией. Протоколы заседаний, стратегические решения, приказы – все это должно подписываться и датироваться в стране регистрации компании.
Давайте вот тут остановимся. Ситуация, когда удаленщик – это владелец или директор, выделена как критическая. Почему риск здесь настолько выше?
Потому что тут в игру вступает другая, гораздо более опасная концепция «sede de dirección efectiva».
Место эффективного управления.
Да, если налоговая докажет, что все ключевые решения в компанию принимает один человек, и этот человек живет в Испании, она может сделать нечто гораздо худшее, чем просто признать наличие представительства.
И что же?
Она может признать всю компанию целиком испанским налоговым резидентом.
Чтобы было понятнее, что это значит на практике.
Представьте вашу, скажем, эстонскую IT-компанию. И вот одним решением испанской налоговой она вдруг становится обязана платить налоги в Испании.
Со всей своей мировой прибыли.
Да. Так, как будто она изначально была испанской. Последствия могут быть просто катастрофическими.
Значит, для владельца бизнеса, который живет в Испании, вот этот пятый уровень защиты документации, он просто жизненно важен. Ему, по сути, нужно доказывать, что он не правит своей империей в одиночку с испанской террасы.
Именно так. Нужно доказать, что центр принятия решений распределен. Проводить формальные собрания директоров в стране регистрации, даже если для этого нужно летать. Фиксировать в протоколах участие других партнеров.
Привлекать местный менеджмент там, в стране регистрации.
Да, все это создает тот самый бумажный след, который показывает мозг компании не в Испании.
И тут, конечно, источник делает важную оговорку. В таких сложных случаях разбираться самому – огромный риск. Нужна консультация с профессионалом.
Безусловно. С асессор фискаль, который специализируется именно на международном праве. Это тот случай, когда экономия на совете может стоить в тысячи раз дороже.
Что ж, давайте подведем итог. Картина, кажется, прояснилась. Испанская налоговая действительно стала внимательнее к удаленщикам. Но не из какого-то злого умысла, а потому что появились новые глобальные правила игры от ОСР.
Да, паниковать точно не нужно. Но игнорировать это нельзя. И главное, что мы выяснили, есть очень четкие правила. Ключевая идея – это строгое разделение. Личное пространство сотрудника – это одно, а бизнес-активы и деятельность компании – совершенно другое.
И пока эти две вселенные не пересекаются, все в порядке.
Угу.
То есть работа из своей квартиры без полномочий заключать контракты – это по-прежнему абсолютно безопасный сценарий для большинства.
Да.
А для тех, у кого ситуация сложнее, защита кроется в деталях. Правильные формулировки в договоре, четкое разделение функций и, конечно, документирование.
Документирование того, что центр управления бизнесом находится за пределами Испании.
Именно. Это не так сложно, как кажется, просто требует определенной дисциплины. Ников, по мере того, как глобальная удаленная работа из исключения становится нормой, как будет меняться само понятие рабочего места и национального налогового суверенитета? Если таланты одной компании физически находятся в десятках стран, где на самом деле создается ее стоимость? И у какой из этих стран появляется право облагать эту стоимость налогом? Кажется, это главный вопрос, на который налоговым системам всего мира придется ответить в ближайшие десятилетия.